эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. И сегодня главное, видимо, такое трагическое событие дня. Глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в больнице. Утром в четверг Навальный вылетел из Томска, где его команда снимала особняки местной элиты. И он там встречался со своим предвыборным штабом. Вскоре политику в полете стало плохо, он начал терять сознание. Но и самолет посадили в Омске, вызвали скорую, в реанимацию вывезли его в больницу скорой помощи номер 1 Омска. Находится он в состоянии комы, непонятно, естественной или искусственной. Есть подозрение на отравление, поскольку он попил перед полетом чая в кафе в аэропорту Томска. Диагноз официально так и не поставлен. Коллеги Навального, во-первых, закономерно требуют возбуждения уголовного дела по 277 статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Ну и, кроме того, речь идет о том, чтобы каким-то образом переправить его хотя бы в Москву, в клинику, которая специализируется на токсикологии. Но пока такой возможности не дают. У нас сейчас в московской студии политик Дмитрий Гудков. Ну, наверное, мы начнем этот разговор. Дмитрий, здравствуйте, добрый вечер. Как-то говорить трудно в таких ситуациях. Да. Вот как вы видите то, что случилось? Возможно, действительно, мы сталкиваемся с покушением на жизнь одного из лидеров российской оппозиции.
Как это Шендерович правильно на ежелеце сослался. Стыдно подозревать, когда знаешь наверняка. Поэтому совершенно очевидно покушение на убийство одного из лидеров, даже, я бы сказал, самого известного лидера российской оппозиции, протеста нашей страны. Накануне, во-первых, я думаю, что это еще связано с белорусскими событиями, а также это проходит накануне выборов региональных, накануне выборов в Государственную Думу. То есть, либо это попытка вообще избавиться от такого человека, либо это попытка запугать и выключить на какое-то время. Почерк тот же, знакомый до боли нам уже. То же самое было с Верзиловым, с Володей Карамурзой. Дважды это было, происходило. Ровно такие же симптомы, точно такая же реакция властей. Вообще ничем не отличается. До этого у нас это и Политковский, и Щекочихин, и Скрипали. Ну, то есть, яд, который, как правило, используют спецслужбы. Вот, возможно, это используют повар одного известного человека по фамилии Пригожин, да, которого «Новая газета» прямо обвиняет в том, что он специализировался на этих ядах и где-то их там в Сирии применял. И если вы помните, было еще одно расследование, когда один из участников нападения на мужа Любы Соболь, сказал, что вот он по указанию, так сказать, команды Пригожина использовал яд, пытался отравить мужа Соболь. Ну, то есть, кто там это сделал, да? Ну, мы свечку не держали, не знаем. Но совершенно очевидно, что покушение на человека вот такого уровня, оно должно быть согласовано где-то прямо вот на самом верху.
Ну, то есть мы видим вот такой вот как бы тренд, что Россия страна отравителей. Я бы, кстати говоря, все-таки еще заметил бы, что есть два действительно случая, когда дела, так сказать, расследованы. Да? Это отравление Полонием Литвиненко в Лондоне и отравление Скрипалей новичком тоже в Лондоне. И все следы ведут к известным совершенно персонажам в России, сотрудникам спецслужб. Один из них в Думе заседает. Вот, и все отрицает. Хотя другие там появлялись в эфире и, в общем, показывали, так сказать, нам свои лица. Ну, понятно, что такие путешественники в Англию, в общем, их, в общем, и вычислили теперь, и уже понятно, что с ними, что и кто делал. Но я думаю, что у нас сейчас есть возможность еще поговорить с одним еще участником нашего эфира. У нас ненадолго к нам заходит Виктор Шендерович, известный российский писатель. Виктор, здравствуйте. Тоже я хотел бы вас выслушать. Что вообще происходит? Почему именно сейчас на Алексея, в общем, как мы подозреваем, совершено действительно вот такое покушение через отравление?
Ну, строго говоря, это не первый случай, и он уже подвергался нападениям, в том числе и, так сказать, довольно опасным для здоровья. Но думаю, что тут одно из двух. Я предполагал вначале, что это может быть какая-то фактор личной мести, потому что мотив мести есть у многих путинских силовиков, про кого он только не говорил, да, и Бортников, и Бастрыкин, и, конечно, Пригожин. Вот. Но я думаю, что, может быть, все-таки это какой-то рациональный поступок, связанный с ближайшим днем выборов, да, общим днем выборов, сентябрьским. И Хабаровск с Беларуси, я думаю, сдетонировали очень сильно страхом по поводу того, что все может вот так вот полыхнуть. И Хабаровск может стать, этот Хабаровск и ШИЭС могут стать всероссийскими. Белоруссия, конечно, добавила нерва в эту историю, потому что ничто не предвещало. И в очередной раз мы увидели, как это происходит вдруг, внезапно, без всякой симптоматики, как это и полагается в авторитарных режимах. И я думаю, что это добавило нерва на Старой площади в Кремле. И я думаю, что это вполне рациональное, целесообразное, исходя из их представлений о политике, о нормах политики, целесообразная попытка вывести просто из строя главного оппонента, не допустить вот этого, так сказать, полыхания Хабаровска по всей России. То, что мы имеем дело с убийцами и негодяями, но тут, так сказать, такое общее место, что об этом смешно напоминать.
Виктор, ну а вот почему все-таки Алексей сейчас действительно самый опасный враг Путина, как пишут?
Потому что у него это единственная структура, которая работает против Путина. Потому что никаких партий нету в России. Есть некоторое количество замечательных людей в диапазоне от там Гудкова до Шлосберга, Вишневского, Яшина, там, Галяминой. Есть всякие люди замечательные в политике. Гудков, разумеется, не знаю, назвал, нет. Вот. Но структура Навального показала свою эффективность гораздо большую, чем все партии оппозиционные вместе взятые. Это действительно структура, которая работает. И вот такое полыхание на выборах, да, вот такая организация выборов по всем российским городам крупным, чтобы там устроить Хабаровск, да, то это, конечно, такой настоящий путинский страх. Удар нанесен по самому опасному противнику политическому, разумеется.
А как вы восприняли ту реакцию, которую мы видим вот в интернете и на официальных средствах массовой пропаганды режима по поводу отравления Алексея Навального?
Ну, ничего нового. Более того, я бы сказал, что по направлению работы, по методичкам ольгинских троллей, можно как раз и предположить, что для них является, да, что откуда они хотят отвести подозрение. То есть в каком-то смысле это явка с повинной, когда это делают государственные СМИ, говорят, начинают нести, вбрасывать версии заведомо менее вероятные, чем отравление, отравление не расследуется. В каком-то смысле это явка с повинной. Посмотри, от чего отводят подозрения ольгинские тролли. Да, и официальные СМИ. Ты поймешь, что было на самом деле.
Спасибо. Виктор Шендерович был ненадолго с нами. Дмитрий Гудков с нами в студии. Дмитрий, ну а действительно, вот эта вот реакция, так сказать, официальной и неофициальной пропаганды. Вы с ней вот сегодня, кажется, столкнулись, да, решили поговорить, да, на радио «Комсомольская правда».
Конечно.
Как это все,
да,
прошло?
Я только попытался высказать свое мнение, вот оно было примерно такое же, как и высказал сейчас Виктор Шендерович. Но на фамилии Путин меня стали перебивать очень жестко. Сказали, откуда вы знаете, вы не специалист, чего вы решили, что отравили. А вот у нас здесь постоянно алкоголем травится, что все оппозиционеры. Ну, конечно, чушь всякую. В итоге...
То есть просто они забалтывали, не давали,
да,
говорить.
Да, я потом просто посмотрел, как это выглядело в студии. Там же у них видеотрансляция. И вот сидят два ведущих, посередине огромный портрет Путина.
Все, то понятно. Есть он ими руководит прямо?
Ну, я думаю, он ими руководит даже когда они спят. 100%.
Но вообще, мне кажется, что вот в этой ситуации нужно говорить вот об этих всех ходах, да, пропагандистских довольно конкретно. Потому что люди на самом деле на них покупаются. Вот смотрите, я просто выписал несколько версий. Давайте мы их, так сказать, методично посмотрим. Итак, значит, Навальный сам себя отравил. Вот, так сказать, решил продвинуть.
А Немцов сам себя убил.
Ну вот, тем не менее, это самое, но самая простая, она вот
сбрасывается. Мне кажется, это бессмысленно разбирать, потому что наша аудитория, я думаю, в курсе и все понимает.
Мы не знаем нашей аудитории.
Здесь нужно думать, что делать дальше. Я надеюсь, во-первых, хочу пожелать Алексею скорейшего выздоровления, Юле и его близким, соответственно, мужества, сил все это выдержать. Но дальше, совершенно очевидно, нужно менять тактику оппозиции, потому что когда у проблемы появляется фамилия, имя, отчество, проблема очень быстро решается.
Поэтому впечатление, что они действительно решили выводить из игры, из политической борьбы, так сказать, вот ключевые фигуры. Кстати, конечно, Лукашенко поэтому... так и поступал. Вот смотрите, там люди заявились на выборы, их взяли, посадили.
Я как раз хотел сказать, что сегодня есть уникальный белорусский протест, который, с одной стороны, имеет символ в виде в лице Тихановской. С другой стороны, этот белорусский протест не имеет какого-то там исполкома, лидеров, которые это все организуют.
Ну, вот они какой-то координационный совет создали.
Это не организационный, с точки зрения, не организационный совет протеста. Это, скажем так, институт для переговоров и для взятия власти. А сам протест организуется. Ну, мне кажется, что он организуется телеграм-каналом Некста. Вот это Нехта. Соответственно, я считаю, что и в России нужно переходить к легальным действиям, когда не имеет значения, что происходит с одним из лидеров, с другим лидером, все равно он будет дальше продолжать работать. Это совершенно, во-первых, это обезопасит очень многих лидеров протеста. Во-вторых, этот такой подход сделает любой протест, любую политическую борьбу более эффективной, потому что ничего нельзя сделать с организатором. И это, кстати, надо обязательно взять на вооружение. Поэтому только коллегиальный подход, это первое. Второе, мы должны действительно быть один за всех и все за одного. Поэтому я призываю всех, вне зависимости от того, кто как относится к Алексею, да, там, вот забыть все претензии, сейчас мы должны все его поддержать его семью. Вот. И я вообще считаю, что это все связано не только с выборами региональными, это мелковато немножко для высшей нашей власти. Я считаю, что транзит уже как-то начался.
После обнуления.
Конечно. Вот движение уже мы видим. Второе. Белорусский протест, я думал, шокировал российскую элиту, потому что они увидели, что диктатура, которая имела более высокую прочность, даже, казалось бы, потому что там еще в 90-х убивали оппонентов, уничтожили выборы там достаточно давно, и репрессии были более жесткими. Казалось бы, ну ничего не может произойти, тем более одного, другого посадили.
Но в 2010 году люди же там выходили, их разогнали за одну ночь.
Конечно. Соответственно, и вдруг они увидели, как диктатура буквально рушится на глазах совершенно неожиданно. Казалось бы, крепкая диктатура. Это означает, что у нас будет происходить... Любая диктатура всегда неожиданно рассыпается. Поэтому они этого боятся. Они боятся протестов. Причем они боятся уже протестов после выборов, я думаю, в Государственную Думу. Они их хотят сделать досрочными. У меня такое ощущение. А очевидно, что следующая Дума транзитная. И если вдруг они проигрывают эти выборы, или, например, допускают туда большое количество оппозиционеров, это означает, что они получают в 2024 году серьезные проблемы, серьезный вызов. Поэтому нужно, конечно, выключать Навального как организатора одного из самых эффективных штабов. Вот. Дальше они на этом не остановятся, будут продолжать. И сейчас будет все зависеть от того, как общество отреагирует на эти события. И здесь... Нельзя не реагировать на них.
Ну вот вопрос, как обществу реагировать, когда, в общем, людям, наверное, страшновато. Ведь вот Навальный отравлен, возбуждены уголовные дела против там Галяминой. С другой стороны, по левым бьют, там Шереметьев, там какая-то сфабрикована история, так сказать, что он там эти деньги помощника не так употреблял. Или там вот этот Платошкин, да, тоже такой левопатриотический критик режима, получил уголовное дело. То есть такое впечатление, что власть готовится, так сказать, к таким серьезным боям и проводит зачистку оппозиции превентивно.
Конечно.
Самыми разными методами.
Власть делает это достаточно давно. Мне не дали возглавить партию, вы знаете всю эту историю.
Но надо напомнить все-таки, мне кажется. Главная
проблема, мне кажется, заключается в том, что в оппозиции в последнее время каждый как бы сам за себя. Я считаю, что нужно обязательно всем сейчас договориться о какой-то коалиционной работе. Это должна быть коалиция на выборах, это должна быть коалиция, которая организует протесты, если это надо. Потому что бессмысленно будет бороться с каким-то отдельным звеном. Потому что оно будет спокойно, как Змей Горыныч отрубил голову, три выросло. Да? И вот и оппозиция должна стать таким, ну не Змей Горынычем, конечно, но таким, такой политической силой, с которой будет достаточно сложно разбираться. Потому что когда будут разные лидеры, когда будет какая-то серьезная организационная структура, и она не будет держаться на какой-то на одной фамилии, то тогда будет достаточно сложно. И даже бессмысленно преследовать каких-то отдельных лидеров. Ну, это вот, будет так работать, как Дмитрий, вот в Новосибирске, в Хабаровске нету лидеров, они выходят. Дальше, в прошлом году, когда всех посадили, все равно состоялся митинг, все равно нашлись люди, которые это организовали. Поэтому вот этим нужно пользоваться инструментом. И Беларусь показывает, что такой инструмент вполне себе эффективен.
Ну, власти будут, наверное, делать выводы из белорусских событий, в том смысле, что, скажем, они Тихановскую допустили на выборы, считая, как вот Лукашенко говорил, что за женщину не проголосуют, президентом должен быть человек, который в армии послужил. В общем, как бы вот на гендерных таких предрассудках, да, ошиблись. Вот, и проиграли фактически, ну, не проиграли, может быть, политическую борьбу, она там очень серьезная и продолжается, но выборы-то реально они проиграли. Вот получится ли, не получится ли так, что, там, скажем, вот тот же Алексей Навальный звал на умное голосование, а оно окажется просто без кандидатов. Там человек из «Единой России» и какой-нибудь подставной тролль из каких-нибудь партий типа, ну, я не знаю, там есть какая-то КПСС или партия там любителей этих игры в танки, вот понимаете?
Нет, я понимаю, что есть риск того, что никого не пустят ни на какие выборы.
Вот, да.
Но в этом и есть смысл коллегиальных коллективных действий, когда создаются такие риски недопуска всех кандидатов, при которых проще допустить. Когда каждый сам по себе начинает пытаться там решить свою личную проблему с регистрацией, то тогда очень просто всех не пустить. Но когда есть какая-то общая кампания, как это было в Московскую городскую думу, да, недостаточно людей вышло тогда. Но это была, казалось бы, локальная московская история, выборы в Мосгордуму мало кого на тот момент интересовали, и тем не менее вышло 60 тысяч. Да, плюс прошло, сколько у нас уже? Уже год. К следующему, в 21-м, уже будет 2 года с этого момента. Протестные настроения выросли серьезно. Статус выборов в Государственную Думу намного выше, к ней будет больше интереса. Вот. Поэтому нужно создать такую угрозу. В случае недопуска тогда вся оппозиция переходит к протестным действиям. Ну а какие еще варианты? Да, мы хотим участвовать в политической борьбе в правовом поле. Но вы уничтожили это правовое поле.
Ну так вот, это трехдневное голосование сейчас, например, будет. Как бороться в ситуации, когда в течение 3 дней будут накладывать бюллетени в урны?
А вот в Беларуси, думаете, лучше? Там еще хуже. А там намного хуже были выборы. Ничего страшного, надо идти голосовать. И когда будет всем очевидно, что столько голосов украли, вот тогда появляются эмоции, которые людей выводят на улицу. Без предварительной кампании, без вот этого голосования, без участия в выборах не было бы никакого протеста. Поэтому, если вас спросили, за кого вы, надо голосом распорядиться, надо сказать, за кого, надо проголосовать, неважно, украдут они, неважно, что они дальше сделают с этим голосом. Но когда воровство голосов становится уж слишком очевидно, как это было в Беларуси, то тогда люди, то есть открывается вот этот потенциал, протестный потенциал, и люди идут уже на улицу. А если ничего не происходит, никто не голосует, никто никуда не выходит, и этой эмоции нету. То есть, ну, это же очевидно. Украли выборы, появилась эмоция. Болотная, собственно, тоже она не на ровном месте, не на пустом месте появилась. Все увидели, как воровали голоса на выборах. Причем откровенно. Все тогда были против рокировочки, которая произошла 24 сентября. Вот. И, соответственно, было протестное голосование. Все люди, я думаю, большинство отдавали себе отчет, то, что голосование и выборы нечестные. Там не пустили яблоко, насколько я помню. Или кого-то там не пустили из кандидатов. Ну, вот. Но когда украли голоса, люди пошли на Болотную.
Ну, вам скажут, пошли на Болотную, а чего они добились? выборов губернаторов, которые не совсем выборы губернаторов, поскольку муниципальный фильтр существует. Выборы мэров за это время, так сказать, с 2012 года фактически совсем. Путин уничтожил.
Я думаю,
и так далее.
Вот
все время, назад, все время регресс идет.
Конечно, полгода назад все те же самые вопросы можно было бы задать белорусской оппозиции. А вы чего добились за 25,5 лет?
Ну, у них просто катастрофа. Сплошные конечно. Назначения
а теперь добились. Эмиграции. Просто, когда вы оппонируете жесткой силовой диктатуре, то надо быть просто наивным, чтобы вы там победили это прямо сразу. Против вас силовики, против вас большие финансы, против вас суды, полиция и так далее. Это очень сложно. Поэтому надо пытаться. Просто если вы не пытаетесь, то точно вы ничего не добьетесь. Когда вы совершаете какие-то попытки, рано или поздно одна увенчается успехом. Вот как сейчас в Беларуси это происходит. Да, Болотная, наверное, Болотная ни к чему не привела. Но не было бы Болотной, неизвестно, как было бы вообще сейчас.
Но было бы хуже.
Ну,
еще
конечно.
Хуже, как в Беларуси.
Да, конечно.
Ну, я не знаю, вот, кстати говоря, тут много критиков белорусской оппозиции, что они в какой-то момент неправильно себя повели, немножко отступили, там как-то не пошли освобождать политзаключенных, там 200 тысяч человек на улицах, а они там вот не радикально действуют, все время упирают на мирный протест, а генералы хоть и ушли со своим ОМОНом с улиц, но в любой момент могут вернуться, и там какие-то мелкие разгоны и задержания продолжаются, значит, может быть, другая нужна была тактика, так сказать, выдвижение каких-то лидеров, не знаю, правильно
я
или нет это все.
Я считаю, что давать советы можно тогда, когда тебе есть, так сказать, что предъявить. Mm-hmm. Поскольку в России пока мы ничего не добились еще, то нам пока рано давать какие-то советы. Я желаю белорусской, так сказать, оппозиции удачи, а мы все-таки давайте не забывать, что мы живем в России, и у нас ситуация ничем не лучше. Сегодня 20 августа 2020 года, у нас отравили Навального. У нас сегодня там новый суд над Удальцовым. У нас там двум фигурантам московского дела оставили сроки. Что у нас еще что-то сегодня было?
Ну, в общем, ничего хорошего.
Еще кому-то дали сколько-то суток. Я вот сейчас уже не помню. Ну, то есть это только вот за один день произошло.
Ну, я вот видел там людей опять за какие-то репосты сажают. Причем сажают,
да, да.
Сажают даже когда человек сам не публиковал, а у него на его странице другой другой человек опубликовал какой-то якобы экстремистский текст, ну, да, да, и сажают вот этого владельца этой страницы. Но, в общем, безумие, конечно, в этом смысле информационном продолжается.
То есть мы пока не решили свои собственные проблемы, поэтому не нужно давать советы и учить белорусскую оппозицию. Я надеюсь, что у них все получится, и мы, на самом деле, многое извлечем полезного для будущей борьбы здесь, в России.
Ну, вот я думаю, что нам надо как раз поговорить о некоторых российских примерах тоже. И вот в Башкирии в последнее время, ну, как-то эта ситуация немножечко с федерального, так сказать, уровня ушла в сторону. А, между прочим, это очень интересные события, интересный опыт. Там есть вот эта гора или Шихан Куштау рядом со Стерлитамаком. И там был мощный экологический протест. 15-16 августа были фактически такие открытые столкновения защитников вот этой горы и силовиков. На горе просто пытаются начать разработки соды для башкирской содовой компании, хотя есть другие места, где этим можно заниматься. У нас сейчас на связи наш корреспондент Артур Асафьев. Артур, добрый вечер. Что вы нам скажете, собственно, как начался вот этот протест, почему такая мощная мобилизация случилась именно в августе вот этого года?
Добрый вечер, Михаил, добрый вечер, Дмитрий. Такая мобилизация произошла только потому, что башкирская сырьевая содовая компания решила наконец зайти на гору. Она давно добивалась этого разрешения. Еще в декабре 2018 года Ради Хабиров, как только пришел, он сказал, что вот мы отдаем Шихан Куштау для разработки содовой компании. До этого компания все старалась получить другой Шихан, который находился гораздо ближе, еще был более богатый известняком, который назывался Таратау. Но Каратау обладал охранным статусом, и поэтому Ради Кабиров договорился, что будет отдан Чихан Куштау. Продолжались флешмобы, акции протеста. До этого компания все еще не могла зайти на гору. Но вот в июле она известила жителей, что она на гору заходит, начинает геологоразведочные работы. И после этого произошла такая мобилизация. Я думаю, что вот компания и власти Башкортостана просто не учли силу возможного сопротивления, даже не поверили, что оно будет, и натолкнулись вот на такое довольно жесткое, довольно организованное сопротивление защитников горы. Кульминационные события, как вы уже сказали, произошли 15-16 августа в поддержку своих действий власти республики и содовой компании. Давали большой такой свой заводской флешмоб, на который свезли всех бюджетников под прикрытием этой дымовой завесы. Полиция, частные охранные предприятия, нанятые тетушки из спортивных федераций и сами работники БСК Башкирской содовой компании прорвались в лагерь, сломили их сопротивление защитников в лагере. Собственно, мы там отступали к вершине горы с боями, можно сказать, почти 10 часов подряд. Но уже ночью и на следующее утро на подмогу к защитникам лагеря съехались буквально тысячи человек из разных районов и городов Башкирии. И вот вы сейчас как раз видите кадры, как вот лагерь был утром отбит у башкирской содовой компании. Все заборы, установленные ею, были повалены, а заслоны полиции и Росгвардии были оттеснены в лес. И в этот день Ради Хабиров, который еще утром, как он проговорился на недавней встрече, еще размышлял о том, а не стоит ли усилить группировку, заблокировать весь район по мобильной связи, потому что я сам видел, далеко на подъездах к Черетамаку уже стояли машины с глушилками, а в интернете передавали сообщения, что из Уфы едут колонны машин с Росгвардией и ОМОНом. Вот. Этого, слава богу, они решили не делать. Ради Хабиров приехал в лагерь и пообещал, что пока не будет найден компромисс, содовая компания на гору не зайдет.
Артур, а сколько людей вообще участвовало вот в этой акции сопротивления экологического? Как вы оцениваете потенциал, так сказать, протеста?
Вот 16 августа, когда лагерь был отбит обратно, по самым осторожным оценкам в лагере собралось более 5000 человек. Средние оценки до 7000. И при желании, и люди еще продолжались прибывать, при желании я почему-то даже уверен теперь, что 1010 может легко собраться в случае дальнейшей эскалации. Вы сказали, что вот протест экологический был, но на самом деле он не закончился, просто временные паузы, сейчас ведутся переговоры с властями и содовой компанией. И защитники Куштау стоят на своем, что Куштау никогда, ни при каких обстоятельствах, ни сегодня, ни завтра, ни через 50 лет не будет отдан под разработку.
Скажите, Артур, а вот сколько людей пострадало, в смысле арестовано и сейчас отбывает административное наказание? И вообще идет ли речь на этих переговорах с властями и с главой республики Хабировым о том, чтобы их все-таки освободить? Потому что, безусловно, они стали жертвами, так сказать, вот такого нападения силовиков, а не наоборот.
Ну, во-первых, были травмы во время нападения. Были переломы ног, ушибы ребер, разбиты головы. Пострадали, конечно, в этой схватке и некоторые сотрудники правоохранительных органов, потому что это были схватки на узкой, каменистой дороге среди наспех сооруженных баррикад. ОМОН пер плотные колонны, а там ЧОП заходил с боков, а тетушки набрасывались с тыла, применялись дубинки. Иногда, как вот 16 августа, газовые гранаты были несколько, кто-то говорил. Задержано было в основном 15 августа 81 человек. Они получают сейчас административные аресты в судах первой инстанции где-то сроком от 5 до 15 суток. освобождение задержанных это было и остается одним из непременных условий требований защитников Кустава. Ради Хабиров во время встречи на горе пообещал, что он сказал, что он не может звонить сам судьям, но пообещал как-то вот помочь юридически, чтобы в апелляционной инстанции эти постановления, эти аресты и штрафы были как-то отменены. Но это обещание на деле вот не выполняется. Сейчас вот идут апелляционные заседания в Верховном суде, которые незначительно снижают срок ареста лишь некоторым защитникам, а в большинстве своем оставляют их и без изменений.
И еще один вопрос. А каковы, собственно, перспективы? Вот, что требуют защитники горы и на какие уступки могут пойти власти? Там вроде пошла речь о том, чтобы национализировать эту компанию или предоставить ей какие-то другие площадки. В общем, где, так сказать, такая почва для какого-то компромисса между протестующими и властью?
Самое первое и основное требование – не заходить на гору, а для этого горе нужно придать законодательным постановлением или правительственным постановлением охранный статус. Точно такой же, какой уже имеют две оставшиеся горы – Таратау и Юрактау. Я напомню, что одна гора из четырех уже полностью срыта до основания башкирской силовой компании. Вот это самое основное требование. Второе – это освобождение арестованных. Третье – это наказание лиц, организовавших нападения, поскольку их было несколько на лагере 9 августа и 15 августа. Вот. А что касается национализации, ну, здесь по этому поводу ведутся сейчас дискуссии, поможет ли такой национализированный статус как-то усмирить аппетиты содовой компании. Иногда государственные предприятия ведут себя по отношению к природе, к недрам ничуть не лучше, чем частные.
Спасибо. Артур Асафьев, наш корреспондент в Уфе, который был на этих протестах лично и снимал, увидели его съемки, собственно, сейчас, был у нас в эфире. Я к Дмитрию Гудкову обращаюсь. Дмитрий, ну вот видите, значит, получается, что фактически часть протестов выходит вот в такое, по крайней мере, в регионах, в силовое противостояние, а не то, что сказать, что там какой-то вот мирный протест, и все будут разбегаться, когда на них там набросятся какие-то вот эти охранники, которых использует там частная компания, ну, под прикрытием, естественно, Росгвардии и полиции. То есть вообще есть риск расползания, так сказать, насилия по России.
Да, ну, это же власть прибегает к таким мерам в первую очередь. Смотрите, я бы все равно по одному случаю не судил.
Но да? У нас есть еще Шиест, например.
Ну, понятно, есть Шиест, есть Башкирия, есть Хабаровск, где как раз нет никакого насилия.
Но то есть точечные аресты, правда.
Ну, это само собой. Насилие со стороны государства есть везде. Я имею в виду, что со стороны граждан этого насилия нет. А, смотрите, чем пока отличается ситуация в нашей стране, например, от ситуации в Беларуси. То, что у нас есть локальные, региональные протесты, они очень точечные. Да, кто-то защищает там заповедник, кто-то защищает, я не знаю, там гору. Вот, Хабаровск требует вернуть Фургала или хотя бы организовать суд Фургала в регионе. Пока все эти протесты, они не соединяются в какие-то общие политические требования.
Ну, да, например, вот почему?
Вот, например, когда я снял у себя на YouTube-канале, выложил ролик, ну, мои 5 советов Хабаровску. Угу. То есть вот обратите внимание, что и повестка белорусская, она как-то съела немного повестку хабаровскую. Почему это происходит? Почему мало протестов в регионах в поддержку Хабаровской? Ну, или, по крайней мере, они немногочисленные. Потому что требование вернуть Фургала, это, наверное, требование, которое бы поддержали жители Хабаровска. Ну, например, уже в соседнем регионе, может быть, конечно, сейчас знают, кто такой Фургал, но это требование, скажем так, ну, не очень-то.
Ну, у них нет своего Фургала, кроме у того, то есть они не смогли выбрать хорошего губернатора.
Безусловно.
И убедиться в том, что он более,
конечно,
эффективный, чем
единорос. Я считаю, что хабаровскому протесту не хватает каких-то вот очень таких обобщенных, понятных требований, которые бы поддержали другие регионы. Какие могли бы быть требования? Первое. Что хотят регионы? Чтобы Кремль и Москва не командовали ими, чтобы у них была какая-то самостоятельность. В чем она проявляется? В том, чтобы люди могли сами выбирать свою власть без диктата со стороны Кремля, со стороны Москвы. Ну, я имею в виду Москвы вот путинской. Угу. Это первое требование. Второе, чтобы деньги, которые, местные налоги, которые там собираются, ну, в большинстве своем оставались в регионе, чтобы у них была финансовая самостоятельность и политическая самостоятельность. Вот это два требования, это и есть федерализация. Это то, чего сегодня хотят все регионы. И, например, ШИЕС, вот мы сейчас... Хочу подчеркнуть, что жители Архангельской области выдвинули своего кандидата в губернатора, защитники ШИЕС. Он собрал все подписи муниципальные. То есть он преодолел муниципальный фильтр, и его все равно не пускают на выборы. Поэтому нужен не фургал, а вот это требование. Отстаньте, Москва, отстаньте от регионов. Мы сами хотим решать, кто будет губернатором, кто будет мэром.
А тут, знаете, вам возразят, вам возразят вот как, я это слышу многократно, что половина, а то и две трети регионов, они финансово не самодостаточны, вот Москва сама себе зарабатывает массу денег, поэтому хорошо живет и тут плитку перекладывает по три раза в год, а вот там Петербург тоже, значит, что-то зарабатывает, ну, нефтяники там тоже, металлурги тоже, а все остальные, мол, живут за их счет и нуждаются в федеральных дотациях.
Смотрите, конечно, я здесь против популистских лозунгов. Безусловно, у нас 4 региона донора, которые, чьи деньги перераспределяются. Но когда-то в 90-е пропорции были 50 на 50.
По налогам.
По налогам, конечно. 50 уходит в федеральный центр, 50 остается в регион. Сейчас у нас чуть ли не 75 в Москву уходит, 25 на месте. Конечно, они перераспределяются, безусловно. Но надо понимать, что когда у региона... большая часть налогов уходит в Москву, и регион потом просит из Москвы. Это не может быть никакой, во-первых, самостоятельности, а во-вторых, нет никаких стимулов развиваться там. Ну, нам все равно дадут из Москвы, все равно главная задача губернатора – это вот поехать в Москву и что-то выклинчить. Там.
Главная задача губернатора – организовать какой-нибудь юбилей и на этот юбилей получить денег. Как Татарстан вот это любит делать. То есть, ну, или там вот Карелия сейчас получила на там юбилей республики
конечно.
На столетие.
То есть, когда хотя бы там... Хотя бы 50%, а лучше там 60-70%. Вот если столько будет оставаться в регионах, то губернатор... А если этот губернатор еще будет избран на прямых выборах, без всяких фильтров, он будет о чем думать? Ну, так мне же нужно создавать стимул для развития экономики. Да? Тогда я здесь сделаю нормальный, так сказать, налоговый режим. Я здесь создам значит, специальный департамент, который будет привлекать инвестиции, который не будет мешать предпринимателям вкладывать деньги в развитие бизнеса. Вот этим будет заниматься губернатор. А он чем занимается? Он сидит и ждет, пока ему дадут денег в Москве. Поэтому у него единственный начальник – это вот Путин. А на самом деле даже не Путин, а какой-нибудь чиновник в администрации президента.
Ну, Мишустин почему? Он не к премьеру все. За деньгами тоже, наверное, или к Минфин
бегает? Ну, конечно. Бегает. То есть все равно вот она, тотальный контроль со стороны Кремля над всеми регионами. Поэтому все ярлык на книжение получают в администрации президента, деньги получают там в правительстве, а в регионе нет никаких стимулов. Абсолютно никаких. Поэтому у нас и губернаторы такие, которые не зависят никак от граждан. Поэтому у нас экономика регионов никак не развивается. Ну, проще тогда в Москву поехать, в Москве куда-то вкладывать, инвестировать. Вот у нас перекос. У нас серьезный перекос в сторону Москвы.
Хорошо, но при, так сказать, вот нынешней, мне кажется, внешней политике, которую ведет Кремль, довольно трудно рассчитывать на то, что появятся какие-то деньги, так сказать, которые можно перераспределить в регионы и так далее. Я немножко еще вернусь к Беларуси, но вот много страхов, что Россия, в том числе силовым путем, влезет вот в этот внутриполитический кризис, заступится за Лукашенко, вот опять идут какие-то слухи, что туда переодетых ОМОНовцев там отправляют, там читайте немецкие газеты некоторые, вот, и прочее. Возможно такое, что Владимир Путин, несмотря на свою нелюбовь к Лукашенко в личном плане, которая была продемонстрирована, и нелояльность Лукашенко по многим вопросам к Москве, которая его подкармливала много лет, все-таки решит, что своего диктатора близкого, как это, социально близкого, лучше бы сейчас понятно. Поддержать. А может и вообще, так сказать, втянуться в процесс интеграции Беларуси с соответствующими немалыми расходами?
Я в это не верю. Я даже снял ролик специальный. 5 причин, почему Путин не ведет войска.
Давайте все 5.
Да, во-первых, они же ссылаются на организацию договора коллективной безопасности ОДКБ. Так. А в уставе четко прописано, что можно только в случае внешней угрозы. Поэтому первая причина – это то, что даже нет никакой юридической возможности. Они, конечно, могут нарушить, да, устав, они могут сделать как угодно, но есть и другие важные причины. Первое. Беларусь – это не Украина. В Беларуси никто не поддержит введение войск, там нет никакого раскола на Запад, на Восток. Там
нет, Лукашенко же есть там сторонники, нет, он там их выводит?
Там нет своего Донбасса, там не на кого опереться, нет условной пятой колонны, назовем это так. Дальше, в России никто не поддержит введение войск в Беларусь, потому что, ну, одно дело там присоединить Крым, спасти там от западенцев и так далее. Здесь пропаганда не сработает. Как правильно Солонин, историк, выразился, не из чего лепить соловьиный помет. Поэтому не будет поддержки ни со стороны граждан России, ни со стороны граждан Беларуси. Далее, это не нужно абсолютно, потому что и без Лукашенко будет союзное государство, потому что по всем соцопросам более 70% белорусов выступает за вот нынешний союз без таможни, без границ. То есть с этим вообще нет никаких проблем. И все лидеры оппозиции, они пророссийско настроены. Они
Путин
уже
не верит.
Они уже даже заявили. А здесь можно верить, можно не верить. Есть социологические опросы, есть настроение среди жителей Беларуси. Там никто против общественного мнения не пойдет. Дальше, как только мы ввязываемся, мы же ввязываемся, во-первых, партизанщину получаем, а во-вторых, если это будет реальный какой-то военный конфликт, то там сильнейшая армия. Там, я не знаю, сколько там, больше 600 танков, почти 1000 БМП, 120 тысяч подготовленных людей.
А их всех перевербуют.
Но это невозможно. Это же как только первая кровь, мы сразу теряем Белоруссию как союзника, мы сразу теряем граждан Беларуси как самых близких к россиянам, потому что никто не простит. Никто не простит введение войск, какое-то там военное действие, гибель людей. То есть мы просто проигрываем геополитически. Поэтому, просто вот исходя из логики здравого смысла, это быть не должно. Но я в этом ролике даю в конце оговорку, что я могу ошибаться только в одном случае. Если люди, принимающие решение, или там один, да, в главном бункере нашей страны, окончательно сошел с ума. Но я уверен, что это не так.
Ну вот Лукашенко выглядит иногда
Лукашенко,
так,
да,
что не очень адекватен.
Да, но все-таки Владимир Владимирович не окончательный. Потому что если со случая с Крымом там был какой-то холодный расчет, у него рейтинг взлетел, и плевать ему на санкции, рейтинг-то вырос, он там несколько лет, какой даже 4 года он продержался на высоком рейтинге.
Вот опять
триумфально выиграл выборы в 2018 году. Вот, это сейчас у него начались проблемы, но уже белорусская авантюра не даст ему никаких очков, а главное, что если будет реальный военный конфликт, то это гарантированный поток гробов в сторону страны-агрессора, плюс международные санкции. Так что я не верю ни в какую интервенцию, но опять-таки подчеркиваю, не всегда и далеко не всегда наши власти руководствуется логикой здравого смысла.
Ну вот история с Алексеем Навальным, она как раз и показывает, что насчет логики здравого смысла как-то плохо, неизвестно. Там на самом высшем уровне кто-то решил его отравить, или какие-то люди решили нейтрализовать Алексея, так сказать, по собственной инициативе, а потом получить благодарность, как получали некоторые товарищи после убийства Бориса Немцова, так сказать, орденки и медальки, так сказать, а исполнители там, отсидят и выйдут. Вот, поэтому тут мы видим, так сказать, что не все хорошо с расчетом, здравым смыслом, когда, так сказать, либеральные аналитики начинают считать за нелиберальных автократов, у них они могут ошибиться.
Я бы поспорил, и на самом деле Шендерович Виктор Анатольевич сегодня сказал правильную вещь, что здесь вряд ли месть, это тоже холодный расчет, потому что они пытаются устранить одного из лидеров, да, самого популярного лидера в оппозиции, у которого реальные штабы построены, структура, которая может противостоять там Единой России на выборах. В этом тоже есть расчет. Он может быть неправильным, но что касается введения войск в Беларуси, и не нужно это.
Ну, а если пришло вот действительно время грубых дел, так сказать, мочить, вот действительно сажать, убивать, знаете, это аппетит у диктаторов приходит во время еды, риски есть.
Обычно это делается из страха.
У Лукашенко из страха,
да?
Бил, конечно, так сказать, приказал бить всех на улице.
Конечно. Потому что если Лукашенко теряет власть, у него заканчивается жизнь. У него уголовные дела, там Гаага, бежать особо некуда. Но даже если ты убежишь, то ты все, чем ты будешь в жизни заниматься. И проблемы диктаторов в том, что они не могут уйти вовремя. Ведь когда люди приходят к власти, это же в прошлом. Либо талантливые предприниматели, да, но люди, в общем-то, неординарные. Если они вовремя уходят, они могут себя дальше в жизнь найти. Ведь смысл-то жизни не только в удержании власти. Вон, посмотрите на европейских лидеров. Да они спокойно, они в дипломатию уходят. Кто-то в бизнес уходит, кто-то книжки пишет, кто-то преподает. Дел полно. Человек с таким опытом, с такими связями всегда найдет себе занятие. А эти пересиденцы, которые просто развязали террор против собственных граждан, которые виноваты в убийствах, там, а про Лукашенко мы знаем, сколько там людей пропало, сколько было арестовано. И сейчас информация о двух погибших в Беларуси, это чушь, там больше погибших. Уже пишут там
пропавшие без вести.
Про пропавших без вести, по-моему, больше 20 человек. Кто им это простит? Да никто не простит. Поэтому для них удержание власти – это вопрос политического выживания.
Но вопрос,
даже физического выживания.
Вопрос...
Поэтому они цепляются зубами за власть, они понимают, что придут нормальные люди, будет нормальный суд, они попадут под этот суд.
Вопрос-то в том, что если вы сидите на штыках, у вас там какие-то забастовки и прочее, да, и доходы падают, и дестабилизация, кто-то должен платить людям, так сказать. И вот в данном случае Лукашенко наверняка же обратится к Москве, хорошо, не за войсками, а за деньгами. Вот давайте мне, брату-диктатору, денег, а то я там перемигу на сторону НАТО. Это же известные его приемы.
Его там уже никто не ждет. Уже Евросоюз не признал выборы и заявил о том, что он будет вводить санкции персональные, в том числе и в отношении Лукашенко. Поэтому там его никто не ждет, этот блеф уже все знают, я думаю, что Путин терпеть его не может, Лукашенко в том числе. Вот. И мне кажется, сам Лукашенко, он пока еще пытается понять, что такое реальность. Потому что он жил в своем вакууме, в своем мире, который, значит, был основан на том, что написано в его папочках. Вот ему писали, он же в интернете-то не сидел. Он же жил в мире, где его поддерживают все, где у него отличный рейтинг. А те, кто там выходит протестовать, это обязательно какие-то агенты за деньги. Их мало очень.
Но, тем не менее, он вышел к рабочим.
И вот он вышел к рабочим, извините, я охренел, потому что ему стали кричать: уходи, он не ожидал. Он абсолютно не ожидал, что такое произойдет. Он уверен был, что это его, вот его надежные сторонники, рабочие. Он же колхозник, поднимал производство. Я абсолютно уверен, что именно он так думал. Он
не ожидал. Уберите телефон.
Уберите телефон. Он же разозлился, видно было. Видна была реакция, что просто вот человек не ожидал, что так на самом деле. Это вот такая болезненная встреча с реальностью у каждого диктатора, авторитарного лидера, всегда такая встреча произойдет, так же, как и Путин. В интернетах не сидит, что такое смартфон, он не знает, он ими не пользуется.
Ну, с людьми не общается особенно.
Узнает о новостях от генералов, которым приносят разные папочки.
Хорошо, но вот все-таки есть тема, которая тоже очень важна, но вот тот же Алексей Навальный, он все время борется с коррупцией, с, так сказать, негативными проявлениями всего самого разного во власти. Вот при такой коррупции, как в России, можно рассчитывать на какие-то перемены? Вот они же сплачиваются в один клан неприкасаемых, те, кто пилит бюджет. Вот, и поэтому так цепляются тоже за свои места. Потому что завтра уйди, и тебе уголовное дело там за уточек, за домики красивые, за все. И это счастье все закончится.
Конечно, поэтому они также будут удерживать власть до последнего. Если мы возьмем, например, ЮАР, да, там же был транзит демократический, да, со всякими гарантиями. Это очень сложный процесс, поэтому, безусловно, если мы хотим какого-то мирного транзита, мирного перехода от авторитаризма к демократии, то должен случиться раскол элит. И какой-то части элит, конечно, нужно дать какие-то гарантии. Иначе это будет кровь, иначе это будет гораздо хуже, чем то, что мы видим в Беларуси.
Ну, какого рода гарантии? Отдай половину украденного, а половину оставь себе?
Ну, я сейчас не хочу уходить в детали. Это должны быть гарантии для каких-то узкого круга людей, которые готовы будут сдать власть и начать процесс демократизации, начать процесс демократических реформ в стране. Потому что ведь главная задача не отомстить жуликам и бандитам. Главная задача сделать так, чтобы Россия стала нормальным цивилизованным правовым государством. Да? И игра стоит свеч. Если нужно будет кому-то дать такие гарантии, то проще дать эти гарантии.
Хорошо, ну давайте вернемся к теме все-таки дня, к этому очень печальному событию, отравлению Алексея Навального. Мы сегодня задали вопрос на улицах Москвы. Кому мешает Алексей?
Кому мешает Алексей Навальный?
Наверное, людям, которым неугодны были его видеообращения, возможно. Да, расследование. Ну, он же вел такую относительно смелую политику.
Мне кажется, много кому он мог помешать.
Мы же все знаем, против кого он выступал. Поэтому смешно. С другой стороны, так явно бы кто-то травить. Мне тоже кажется, это глупость. История неоднозначная. С одной стороны, понятно, кому это выгодно. И даже если они не причастны, кому это хорошо от этой ситуации. С другой стороны, мы не знаем, было ли это что-то.
Государству нашему. Врагам своим.
Не знаю. Я не настолько разбираюсь в политике, но у меня есть ощущение, что, наверное, самые высокопоставленные люди не хотели бы того, чтобы Алексей Навальный делал то, что он делает. Мне, честно говоря, даже удивительно было о том, что он так долго делает уже свое дело. И еще с ним все хорошо.
Я думаю, что это был госдеп.
Ну, нашим властям, как всегда, что-то не то пошло.
Ну, конечно, мешает. Ту критику власти, которую он показывает в своих репортажах, в которой он проводит расследование, конечно же, они не угодны.
Я думаю, это очевидно. Путин сейчас отвлекает, ну, возможно, это как вариант. Я тоже читал, что Путин отвлекает внимание от событий в Беларуси, это невыгодно ему. Но в любом случае, это дело рук Кремля, это, по-моему, очевидно для всех. Ну, я желаю здоровья Навальному. Ну, не знаю, стоит ли надеяться на то, что поймают заказчиков, потому что заказчики, скорее всего, на самом верху. Но я надеюсь, что Алексей поправится.
Ну вот это был опрос на улицах Москвы. В интернете на тот же вопрос, кому мешает Алексей Навальный, 56% считают, что Владимиру Путину, 20% считают, что он не опасен для власти, 17% что чиновникам-коррупционерам он мешает, и 7% путинским силовикам. Ну, в общем, большинство, так сказать, оно, мне кажется, достаточно высоко оценивает деятельность Алексея, опять же, как опасного для режима человека. Вот. Ну, вопрос, вот как все-таки, что делать-то? Вот я читаю, значит, последние новости. Вашингтон следит за ситуацией с Навальным, сказал Трамп. Мы следим за этим, и мне доложат об этом. И вот пока вопрос о вывозе Алексея на лечение куда-то, может быть, в Германию, вот здесь говорят, пишут точнее, пока не решается. Ну, что на что, на что нам рассчитывать?
Для начала нужно сделать все, чтобы Алексей пришел в себя. Поэтому это самое главное, да. Главное сейчас поддержать всех родных, близких. Вот. А дальше мы уже решим, что сделать. Это должна быть какая-то консолидированная либо акция, либо еще что-то. То есть это нельзя просто так оставлять.
Дмитрий, ну, слушайте, вот если действительно его нельзя сейчас вывести куда-то в Германию, в Европу, там, не знаю, даже в Москву, но в конце концов, может быть, надо надавить, чтобы туда поехали лучшие специалисты?
Слушайте, мы этим занимаемся, поверьте. С утра.
И что? Какие результаты?
Но
на Минздрав давить, в конце концов.
Во-первых, и пытаемся найти врачей, пытаемся их доставить. Я знаю, что там Леонид Волков там уже и договорился и с немецкими какими-то клиниками. Сейчас просто мы ждем. Ну, я не могу говорить, конечно, за штаб Алексея Навального, но я знаю, что они делают все для того, чтобы помочь сейчас Алексею и его семье. Вот. Я тоже дал некоторые контакты людей, которые могут помочь в Германии. Вот. Сейчас час прошел, наверняка какие-то есть новости у меня в Телеграме, поэтому все этим занимаются, поверьте, и врачами.
Это хоть одна хорошая новость, что все этим занимаются. Мы желаем здоровья и выздоровления Алексею Навальному, и, конечно, моральная поддержка его семье. Дмитрий Гудков был у нас здесь в студии, а Виктор Шендерович тоже с нами в эфире, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов свободы.
Информация на сайте свобода.орг.